Глава 18. Казалось бы, в этой-то кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить себя, когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воле одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы, маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов. Отступление от Малоярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край, и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство при Красном, где он будто бы готовится принять сражение и сам командовать, и ходит с березовой палкой и говорит: «Je sais faire l'empereur, il attempts de faire de le général». Довольно уже я представлял императора, теперь время быть генералом. И несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади. Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея, величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии, без 9/10 войска прибежал в Оршу. И, наконец, последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что-то великое и гениальное. Последний отъезд великого императора. Наполеон уехал в Париж 5 декабря 1812 года, оставив свою армию на Мюрата. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом, называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание. Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик. C'est grand. Это величественно, говорят историки. И тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть grand и не grand. Гран — хорошо, не гран — дурно. Гран — есть свойство, по их понятиям, каких-то особенных животных, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но, по его мнению, людей, им приведенных сюда, чувствует кесе гран, и душа его спокойна. Дюсюблим, величественное, он что-то сюблим видит в себе. Au ridicule, il n'y a qu'un pas. От величественного до смешного только один шаг, говорит он. От величественного до смешного только один шаг. Слова, сказанные Наполеоном в Варшаве в разговоре с французским посланником при короле саксонском аббатом Праттом в декабре 1812 года. И весь мир 50 лет повторяет «сюблим», «гран», «Наполеон де гран», «де сюблим о редикюль иль не акюм па». Величественное, великое, Наполеон великий, от величественного до смешного только шаг. И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости. Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.